Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете передачу Русского христианского радио «Выбор». Эта передача предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Сегодня у нас в гостях директор христианского семейного гостевого дома для детей-сирот «Лилия» Сергей Анатольевич Панасевич.
Мир вам, мои дорогие!
И двое его воспитанников – Галина Кузьмина и Валентин Крупкин.
Здравствуйте.
Ведущие программы Наталья Ивашкина, звукорежиссер Сергей Швецов. Телефон прямого эфира 718-79-95. Мой вопрос к нашему главному гостю. В традициях нашей передачи свидетельство гостя о том, как он сделал свой главный выбор, став христианином. Сергей, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к Богу?
Я имел счастье родиться в христианской семье. Ну, наверное, такая же схема, как у Тимофея, когда Павел ему пишет, что вера, которая была в твоей бабушке Лаиде и матери Евнике, там не говорится о дедушке, об отце. И меня также воспитывали мама и бабушка. Ну, представьте себе дом такой, может быть, ветхая избушка, горит костер, ну, дрова горят, я сижу на полу, и сидит бабушка, у нее прялка, вот она там, я смотрю за ней, как мелькают спицы, как она придет пряжу, и она мне рассказывает библейские истории, рассказывает про Даниила, рассказывает про Иосифа, рассказывает про Давида, и вот с самого детства у меня запечатлелось в моей душе не только какие-то вот, что делал Иосиф, да, а его верность Богу. И эти рассказы о героях веры переплелись с историями, с историей нашей семьи. Они рассказывали мне о том, как вот бабушка и семья ее, они жили на Украине, и в конце 20-30-х годах где-то их репрессировали, в их доме проводились богослужения, и тогда была коллективизация, борьба с кулаками, борьба с верующими, ну и власти решили одним махом, значит, их семью записать в кулаки, выгнали их из дома, и я так знал, что вот Иосиф пострадал за верность Богу, вот Даниил, он тогда, ему запретили молиться, он открывал окна и все равно молился. И Иосиф также, вот, будучи преследуем, все равно продолжал любить своих братьев. И вот как бы это вплеталось в одну нить такую, что и моя семья, мои предки, они пострадали за то, что в их доме проводилось служение, они скитались, и когда были выгнаны, один ребенок у них умер с голоду, где-то замерз на холодной печке. И вот это вот детские воспоминания, они, рассказы в детстве, они такой создали фундамент на всю жизнь. Я считаю, что это очень важно в детстве заложить правильный фундамент на будущее. Ну и, конечно, еще можно такой момент отметить, что на то время церковь, которую я посещал, это была гонимая церковь. Не разрешалось нас иметь Библию, приходили на богослужение власти, милиция, собрания разгонялись. руководителей увозили, там штрафовали, кого сажали на 15 суток, некоторые сроки сидели. Срок отсидели те, кто занимался вот с детьми, руководители детских собраний. И это была какая-то определенная такая закалка. Когда я приходил в школу, там тоже там, насмехались, там боженька, богомол, боговерующий. И, ну, я понимал, что вот так надо. То есть для меня это было очень естественно, вот такая атмосфера. Понимал, что верующие будут гонимы. И потом уже зауч, старая женщина, вот совсем недавно к нам пришла домой и рассказала, что приходили, значит, люди, как говорят, люди в штатском, и заставляли их проводить определенный настрой детей, определенную работу, так как у вас учатся дети верующих родителей. Я потом это все узнал, откуда вот это все были насмешки. Но вот такая вера в Бога, живая детская вера, она была заложена моей бабушкой, и она была такая искренняя. И до подросткового возраста я и верил, и такая для меня была особенность, что не только верить, но и верность Богу проявлять, потому что я видел, что другие могут за христианство, за веру в Бога пострадать, их могут забрать в милицию. Ну вот, такая еще особенность нашего дома была, нашей семьи. Бабушки были неверующие родственники, они от них как-то материально зависели. И по воскресенье, представляете, вот приезжали там многочисленная родня, устраивались застолья. Ну, как для меня это так и принимал, так праздник жизни. А я где-то уже в подростковом возрасте, где-то мне вот, может, 14-15 лет. И мне, конечно, хотелось вот как-то такой стереотип. Это вот можно там, у них вино на столе, и мне хотелось вот быть таким, как говорят, крутым, да, тем более это недостатки, может быть, какого-то воспитания в том плане, что у меня не было отца, я отца своего нашел уже после меня, когда было двое детей своих, вот, ну и интересно мне было попробовать, хотелось бы так вот быть, ну, как говорят сейчас современным языком, крутым, и вот я, значит, там раз венца попробовал, другой раз попробовал, вот, потом где-то ребята мои, сверстники, из деревни, начинали покуривать. Вот я, значит, куплю сигарет, где-то там вот выпью маленечко, и, как я понимал, вот это венцо, курево, и пойти в кино. Вот такая была двойная жизнь. Это как когда уже переходный возраст, когда все критически сам оцениваешь, осматриваешь. Ну, пойду в кино, там, может быть, что-нибудь запретное покажут, там, что для мальчишки интересно, да, может, там где-то мелькнет там, тело женское, что-то такое. И вот, а совесть-то обличает. Я понимаю, что не то это. Ну, раз сходил, попробовал, там покурил, другой раз сходил. Вот идешь, а мне где-то километр примерно идти надо до этого кинотеатра. Начинаю совесть обличать. Что я делал? Я начинал быстрее бежать, чтобы совесть меня не слушать ее. Думаю, я туда вбегу, в кинотеатр, начнется фильм, и все уже.
И все, я забуду уже,
да,
что меня совесть обличала.
Ну, я, значит, тогда думаю, что делать. Вот раз я однажды иду, почти уже осталось перейти дорогу. А совесть так как-то она громче стала говорить, чем я бежал. И остановился я. Помню, у меня была сигарета «Лайк». Не знаю, сейчас продаюсь, не продаюсь, я не интересуюсь. Я, значит, бросил на землю. Потом думаю, нет. Если я считаю, что это ненужное, мне учили, что это грешно, я сам понимал, что это грешно. Я просто вот, как бы, вера-то у меня никуда не делась. У меня вот потеря богобоязненности была. И думаю, да ладно, ничего, да ладно, надо все попробовать. И вот я тогда поднимаю эту пачку сигарет, перекрутил ее, чтобы никому не досталось, бросил, попросил у Бога прощения. И, знаете, летел как на крыльях. Так это легко было, я победил.
Да.
Ну, мы все, это вот Божий путь, надо так. Я не скажу, что я больше никогда не заходил в кино. По-моему, сигареты я больше не брал. Вот. Но вот еще такие были, как бы, подъемы, падения. Но вот уже я, как бы, понимал, что надо идти таким путем. И однажды мы были, это было собрание в Подмосковье, в Любачанах, И с молодежью, те, которые были старше меня возрастом, проводилась беседа, что даже если ты член семьи, как у нас говорят, ДВРовцы, дети верующих родителей, то все равно тебя плоть грешная, все равно нужно обращение к Богу. Даже если ты умеешь молиться, если ты знаешь христианские какие-то гимны, да, песни, стихи какие-то христианские наизусть выучил. Но вот личное обращение к Богу, признай себя, не порази прощения за грехи, там вот там наврал, там еще что-то сделал, а именно как за свое состояние, что я грешник по природе своей. И вот с ними была такая беседа проведена вот, с моими знакомыми из церкви. И они на собрании, настрой такой был, проповеди специальные. И они, смотрю, один выходит, кается, ему поют песню, радостную песню, «Господи в небесах», знаете. Они такие счастливые, слезы такого вот, раскаяния переходят в слезы радости. Один, другой, третий. А я думаю, ведь мне тоже надо. Мне тоже надо выйти. И вот прям, ну все, ноги каменные, язык каменный. Я понимаю, что мне надо в жизни делать вот этот шаг. Я вышел на улицу, там меня попросили садить к соседи, принести эту флягу там с молоком. А я знаю, что я приду, я сейчас покаюсь. И я захожу, захожу, и продолжается служение, и вот этот шаг. Я молюсь Богу с покаянием. Я скажу, что это, может быть, мне пришлось не один раз каяться, потому что для тех, кто пришел как будто из мира, им сделать достаточно один шаг. А человек, я когда еще, когда говорю, мам, я покаялся, он говорит, ну, ты должен жизнью свою это подтвердить. И сатана какие-то сомнения посылал, а может быть, ты недостаточно, может, нет тебе полного обращения. Вот. Ну, вот эти какие-то колебания у меня проходили до примерно 18 лет. И тут мне сказали, что, я уже, как уже говорил, эти времена были гонения на церковь, что арестовали одного из братьев. И тут я сказал, все, братьев сажаю в тюрьму за верность Богу, за то, что они, ну, им приписывали антисоветчину, за то, что там, может быть, проводили богослужение, за литературу христианскую. А я тут вот туда-сюда, говорю, все, я делаю свой выбор окончательный, я делаю выбор в пользу Бога. И вот это был такой мой шаг. Вот когда подтолкнуло того, что кто-то вот пошел в тюрьму, надо, а кто же займет место?
Кто заменит его, да, да, здесь.
Вот такой у меня был итог моего выбора такой.
Ну, слава Богу, что так произошло, и вы сделали этот окончательный шаг. Сергей Анатольевич, вот я вас объявила как директора христианского семейного гостевого дома для детей-сирот «Лилия», и я бы хотела у вас узнать, что побудило вас заботиться о детях-сиротах, почему вы выбрали такое для себя служение, и какие цели вы вообще ставите перед собой?
Вот я, как уже говорил, значимость детского воспитания, воспитания в детстве. И в традициях нашей семьи, как мне рассказывали, вот наряду с тем, что их преследовали, репрессировали, и мне рассказывали, я потом уже сам видел, это служение ближним, такая вот как бы традиция семьи, это помощь ближнему. Бабушка рассказывала, когда была война, были беженцы, говорит, вот сами мы ели там лебеду. Ну, хоть что есть там, хоть свекла, бураки звали. Вот вы, что есть, то выносят, то дают. Потом я, когда уже подростком был, вот бабушка спечет там пироги, да, Сережа, отнеси вот этому, там холодца сварит, Сережа, отнеси сюда. То есть из нашей семьи никогда никто не уходил с пустыми руками, придет в гости, бабушка обязательно там вот сумку картошки наложит, или вот банку молока, там, или варенье, там, соленья какие-нибудь, то это для нее было естественно. И я вот на этом рос. И мне говорят, что нужно делиться. Если меня там угощали, хоть мы там жили очень бедно, но угощать дадут яблоко. Я не понимаю, как я могу его съесть сам. По полям. Я его должен срезать, да, оно такое хорошее, а я его сам съем. То есть, вот это было как бы уже вложено в меня. Вложено. Я считаю, это очень благодарен своим родителям и бабушке, и маме, что вот это было такой фундаментом. И когда я уже вырос, работал в Подольске и ездил на работу, я работал по сменам, и бывало такое, что я возвращался с ночной смены в понедельник и видел очень много ребят, такие одинаковые одежды. Это сейчас вот хорошо они одеваются, такие серенькие одежды, и все лица какие-то у них странные. И вот они в понедельник утром едут. Потом я уже узнал, что это воспитанники Красносельской школы-интернат, и у них примерно 270 человек тогда было. И 200 человек, кто просто жил в интернате, и у них есть были там или мама, или бабушка, там, или просто, может быть, финансовое положение, ну, может, просто мать пьющая, ну, вот, еще не лишена родительских прав, есть какая-то семья. И они на субботу-воскресенье ездили домой. А 70 человек примерно, там никуда их не отпускали.
Ну, то есть сироты,
да,
совсем.
Да, это были сироты. И меня как вот свербило: Господи, помоги мне. Вот, да, я думаю, может быть, как-то на работу туда устроиться еще. Мне, в общем, было их просто жалко. Вот. Хотелось туда попасть. И когда пришли 90-е годы, уже Горбачёвская такая перемены, я пришел к директору и говорю, что, знаете, вот мы 70 лет говорили о том, что нет Бога. Может быть, вы дадите возможность нам прийти и сказать что-то другое? Я говорю, хорошо, пожалуйста. Мы собрали молодежь, организовали там такое благовестие, поехали и с музыкой, с песнями, там что-то лично рассказывали. Подходили ребята, подростки, интересовались. Ну, такая была разовая акция. И однажды, я такой воодушевленный, говорю, ну, мы еще к вам приедем, еще к вам приедем. Ну, тут у меня уже молодая семья, дела, заботы. И я как-то еду на работу уже днем. Смотрю, эти девочки, которые подходили, стоят на остановке. Я останавливаюсь, говорю, ну, как вы? Знаете, что мне сказали? Они говорят, ну, что же вы, душу разбередили и бросили? Мне это вот, вот так оно мне, вот мне нужны были эти слова. То есть, вот эта работа, мои дела какие-то, вот есть такие слова, что мы в ответственности за тех, кого приручили, да? Я не мог бросить этих детей. И все, здесь я уже как бы вот понял, что я не имею права на другую жизнь, на другую дела какие-то. И я потом уже тогда узнал, что эти дети остаются, к которым некуда идти. И говорю, что Валентина Прокопьевна, может, вы разрешите, чтобы мы приходили с теми детьми, которым некуда идти?
Это
директор интерната, да, директор. Которым некуда идти. Мы после воскресенья, после служения с молодежью будем приходить и просто играть с детьми, просто какая-то отдушина, чтобы кто-то есть старший. И она говорит, хорошо, пожалуйста, приходите. На то время интернат такой был обшарпанный, там он бедный был, сейчас, конечно, по-другому. И вот и мы начали так заниматься с детьми. И я пришел со своими дочками, и дети стали к ним уже тянуться, как к мамочкам. И вот тут уже здесь как бы шага назад.
Да, не было уже.
Не было назад шага.
Да, Сергей Анатольевич, я хотела сейчас прервать ваш рассказ, мы еще поговорим об этом. И у нас есть такая песня Евгения Гудухина «Молитвы из детского дома». Эта песня написана от лица мальчика, который находится в детском доме. Он вспоминает своих родителей, загубивших свою жизнь алкоголем. Отец его умер, мать села в тюрьму. Друзья матери, в кавычках, конечно, друзья, заставляли его попрошайничать. Мальчик попадает в детский дом, и там узнает о Божьей любви. И вот все они, 120 их, воспитанников детского дома, молятся за своих мам и пап. Послушайте эту песню.
Смотрю я на рассвет, который год подряд без исключения. Все помню, будто было все вчера, как захлебнулся батя в собственном крыте, с друзьями накупив тогда у бабки самогона на корбите. Я помню, как страдала долго мать, хотя до этого не праздно было в доме. Сломалась от тоски, давай гулять. И что ни день, то пьяное застолье, и что ни день, то новые друзья, которые со мною обошлись жестоко, расквасив нос, приволокли в вокзал. В трепье с протянутой рукой работать. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился, увидели они хотя б на миг своих детей, молящихся за них. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился, увидели они хотя б на миг своих детей, молящихся за них. Я думаю, мне повезло тогда, что дед-приемник кончился детдомом. Мне повезло, что не увидел больше мать, услышал только лишь по телефону три слова: ты прости меня, сынок. Ну а затем молчание надолго. Потом письмо мне дали долгий срок. Писала моя мать из женской зоны: здесь в детском доме очень много нас, живыми мамами я правду говорю. Но вот пришел усыновление час, сам Бог Отец сказал: я вас люблю. Мы молимся за наших матерей и за отцов молитвы произносим. Помилуй Бог их, им грехи прости. Все как один, 120 очень просим. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился, увидели они хотя б на миг своих детей, молящихся за них. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился, увидели они хотя б на миг своих детей, молящихся за них. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился, увидели они хотя б на миг своих детей, молящихся за них. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился, увидели они хотя б на миг своих детей, молящихся за них, своих детей, молящихся.
Слушайте передачу Русского христианского радио «Выбор». У нас в гостях директор христианского семейного гостевого дома для детей-сирот, «Лилия» называется этот дом, Сергей Анатольевич Панасевич, а также двое его воспитанников – Галина Кузьмина и Валентин Крупкин. Телефон прямого эфира 718-79-95.
Как правило, подростки выходят из детского дома совершенно неподготовленными к жизни. Им не оказывается ни практическая, ни психологическая поддержка в дальнейшем устройстве своей судьбы. В итоге еще одна страшная статистика. 40% выпускников детских домов и школ-интернатов для сирот становятся алкоголиками или наркоманами. 40% попадают в преступный мир. 10% кончают жизнь самоубийством, и только 10% более или менее успешно устраиваются в самостоятельной жизни. Вот такие страшные данные. А сейчас я хочу спросить наших молодых гостей, Галю и Валентина, как вы стали верующими? Кто из вас будет отвечать? Галя будет говорить. Давай, милая.
Ну, я сначала с первого класса ездила, где Сережа. Сначала мне читали о Боге. Я верила в него, но не так сильно, вот, сомневалась в чем-то, вот, ну, сейчас я уже в 7 классе, вот, сейчас я больше верю в Иисуса Христа, в этом году я покаялась, приняла Господа в свое сердце, вот, ну, мне много рассказывали о Боге, я очень хотела этого, чтобы Бог всегда жил в моем сердце. И в один прекрасный день мне Бог открыл глаза, открыл мое сердце. Я просила его, чтобы он был всегда со мной, вот, чтобы я могла всегда молиться ему, чтобы он был моим ангелом, который охраняет меня всегда.
Вот. Ну и что изменилось в твоей жизни после того, как ты приняла Господа в сердце?
После того, как я приняла Господа в сердце, у меня изменились отношения с ребятами. Я перестала, ну, все плохие дела делать. Сейчас меньше ругаюсь, меньше ссор у меня с ребятами. Вот. Могу общаться с другими детьми. Читаю сейчас Евангелие. Вот.
Ну хорошо. Валя, а ты как ты стал верующим?
Когда я поступил в Красносельскую школу-интернат в первый класс. Вот. И на неделе как-то, ну, я еще не знал дядю Сережу. Вот. И как-то на неделе Галя забегает в класс нам и говорит там, дядя Сережа на какой-то праздник нас забирает. Я говорю, Галя, кто такой дядя Сережа? Она говорит, ну, там, приезжает, забирает нас. Вот. Ну, я думал, ладно, не буду сейчас не докапываться, она торопится. Вот. И потом уже в субботу дядя Сережа приехал к нам в школу брать на выходные. Вот. Но я поехал к нему там. Все улыбаются, приехали когда домой, улыбаются все, встречают там друг друга. Вот. У дядя Сережи дома на втором этаже еще проходило воскресное собрание там. Приходили. Вот. Мы сидели там, слушали проповеди. Потом после собрания с нами занимались там, передавали уроки библейские. Пели песни там, Юзи была. Гуляли. Вот. И уже к вечеру дядя Сережа нас возвращал в школу. Вот. Ну и так поэтапно я вроде как, ну, Бог и Бог. Ну что этот Бог? А сейчас вот уже вот в классе 5, в 6 уже так как-то более начал задумываться. Бог, а что? Вроде с самого первого класса все один Бог да Бог, а тут как-то надо решать этим вопрос. Вот. Не буду же я так все время. Ну и вот потихонечку уже потом, ну в первом классе тоже ездили в церковь, ну так это все легкомысленно было. Вот.
Просто хорошо было у дяди Сережи, да, и поэтому ездил.
Ну да. Вот, а сейчас и отношения ближе у нас, и с дядей Сережей.
А сейчас ты в каком классе, Валя?
А сейчас я в 7.
Тоже в 7, как да. И Галя, да?
Угу. Мы с ней в одном классе учимся.
Вот. Ребята, вы помните, у нас родбеседа была, как вы относитесь к своим родственникам, как родным, и сколько было в первое время бури возмущения. Да зачем мы там эти, дайте там, мама, да на меня бросила, там, и... Я помню, то Валентина такой был у нас. Валентин – это мальчик такой с двойным дном может заложить, что-нибудь там из-под тяжка сделать. Галя там что-нибудь такая, козявочка. Ну, смотрю сейчас, вот совсем другие вы ребята стали. И интересно было бы, вот, чтобы вы свое отношение к своим родным рассказали, и откуда взялось вот это изменение этого отношения.
Да, и кто у вас вообще родной, Галя, у тебя кто есть?
У меня мама, братья, сестры.
Угу.
Мама сейчас у меня дома, вот, сестры тоже. А то, что сейчас у меня сидит в тюрьме там, за убийство. Вот. Другой Рома в Белоумете работает.
Но вот ты бы хотела, чтобы твои родные тоже нашли Иисуса Христа, тоже имели жизнь вечную, как и ты, тоже спаслись. Хотела бы?
Конечно.
Ты молишься о них?
Да.
Но вот представь себе, что сейчас вот слушают тебя по радио твои родные. Что бы ты могла сказать, что-то пожелать?
Артур, я хочу тебе пожелать того, чтобы ты мог принять Иисуса. Вспомни то, что тебе говорили о нем. Вспомни, кто ты такой на свете, что Бог единый, Бог один может тебя спасти. Хочу, чтобы ты молился Ему, еще не поздно к Нему обратиться. Обратись скорее к Нему. Я тебя очень люблю.
Хорошо, Валя, расскажи о себе, у тебя кто есть?
У меня осталась одна мама. Вот. Она сейчас... У нас была квартира там в Подольске. Вот она сейчас сгорелась, она скитается там. У одних поживет, у других поживет. Вот. Выпивает, да. И раньше как-то даже, ну, в первом классе еще как-то плакал там по вечерам. Вот хотелось к маме. Потом что-то начал забывать про нее. Вот. Как-то даже говорить о ней не хотелось.
Вот ожесточился сейчас... даже, да?
Ну да. Вот. И сейчас вот уже вот в седьмом классе, вот недавно вот, я решил съездить к ней сам. Вот. И...
Отыскал, в Подольск там ходил, искал.
Да, мне дядь Петя, Петр Нейм, дал, когда мы были на зимних каникулах у дяди Сережи, мы играли в «Тайных друзей» игру такую. Вот, и дядь Петя мне дал такие на листках, как люди пришли к Богу, там, покаялись. Там,
свидетельство.
Да, угу. Свидетельство, что там вообще Бог из праха поднимал людей. Вот, я думаю, это больше нужно, скорее всего, моей маме. И вот я решил их отвезти. Вот, ну, нашел ее, она там уже была совсем других незнакомых людей мне, вот, отдал ей эти свидетельства, но все, что я старался ей сказать, наверняка было зря, потому что она была не в трезвом состоянии, вот, и потом я ей сказал: мам, знаешь что, лучше давай оставим этот разговор, и я тебя попробую отвезти в церковь, в Коньково, вот, она согласилась там, вот, я... Говорю, чтобы ты вот в воскресенье была там, все в порядке с тобой было, не выпивала.
Трезвый.
Да, в трезвом состоянии была. Вот. Ну, вот я обратно приехал, вот в субботу приехал дядя Сережа. Говорю: дядя Сереж, возможно такое, чтобы съездить за ней? Вот. Первый раз на машине, чтобы... Вот. Дядя Сережа сказал: да, вот мы съездили с ней, отвезли ее на собрание. Вот. Я начал за нее молиться еще там дома. Она вроде как в какой-то промежуток времени уже не пьет. Вот. И уже самостоятельно посещала два раза церковь.
Угу. Да, да. На группе она была?
Да, на группе с ней съездили.
Это что за группа?
Группа.
Для зависимых.
Угу.
Вот. Один раз. И вот дядя Миша Логачев, он ей дал адрес Подольский там для группы.
Угу.
Вот. И сейчас как для меня странно, что она устраивается на работу.
То есть перемены такие очевидные, что она уже и работать хочет, уже не пьет и ходит, занимается для людей, зависимых от алкоголизма, да?
Ну, не ходит, один раз ходила, но я надеюсь, что она будет ходить.
Угу. То есть она узнала о Господе, она увидела вот твою перемену. А как она к тебе относится?
Она ко мне хорошо относится.
Хорошо относится. Она рада тому, что ты вот ее нашел и сейчас показываешь ей всем вот своим поведением, своим отношением, что ты ее любишь, да?
Ну, честно сказать, я ее не терял, потому что знал все время ее местонахождение, где она находилась, вот, в приблизительном районе. Вот. И вот, просто мне не было, не то, что не было возможности, как-то не посещала мысль в голову ее навестить. Да то я уже понял, что я вроде могу сам ездить, меня могут и на неделю отпустить. Вот.
Интересно было наблюдать, когда он там с ней пришел. Мамуль, мамуль, мамуль. Это было так трогательно. И Валентин у нас вообще такой рукодельный мальчик. Не всякая женщина так может руками вышивку сделать, еще что-то. Он кончил парикмахерские курсы в салоне. Вот он ее привел к нам домой. Ну, такая вот женщина пьющая, вот вид у нее своеобразный. И смотрю, он повел ее. Помыли голову, покрасил, он сам парикмахер, сейчас Валентин, прическу сделал, выходит.
У него самого очень красивая голова, очень хорошая прическа.
Выходит такая дамочка, знаете, он ее там мамуль, мамуль, да. Я обычно вот родители детям своим там как-то говорят, ты не пей, ты, а здесь получается совсем наоборот, вот с Божьей помощью ребенок воспитывает маму, и это Бог делает.
Приводит к Богу маму свою, да. Ну, хорошо. Слово Божие говорит, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Это Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих. И сейчас прозвучит песня детского хора «Тропинка». Этот хор во Владикавказе находится. «Есть на свете вечный Бог». Есть на свете вечный Бог, знающий меня, Он душе моей помог, от беды храня.
Есть на свете вечный Бог, знающий меня.
Итак, вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». И в гостях у нас сегодня Сергей Анатольевич Панасевич. Он директор христианского семейного гостевого дома «Лилия» для детей-сирот и двое его воспитанников, которых вы только сейчас слышали, Галина Кузьмина и Валентин Крупкин. Телефон прямого эфира 718-79-95. Не мы питаем наших детей, а они нас, потому что из-за них, невиновных, Бог посылает нам необходимое, а мы, старые грешники, разделяем с ним трапезу. Эти слова принадлежат Мартину Лютеру. Сергей Анатольевич, насколько справедливо подобные заявления Мартина Лютера?
Ну, во всем справедливо. И материально, и духовно. Я понимаю так, что не столько зависит, допустим, урожай, как ты усердно лопатой там работаешь, а о том, как тебя Бог благословит. Почему я говорю про лопату? Потому что вот на хлеб мы заработаем то, чем питается наша семья, семья трудовая, у нас свой участок, и мы выращиваем цветы, реализуем их. Поэтому вот работа с землей и зависит от того, будет там, не будет урожай, вырастут цветы, не вырастут, заболеют, не заболеют, там сможем продать, не сможем продать. Но я скажу, что Бог как-то так устроил. Мы сейчас вот живем в 18 километрах от Москвы, живем рядом с трассой. И выращиваем цветы дома. И прямо вот ставим, там едут дачники, не отходя от дома. Нас, то есть, вот тут даже материально в вопросе. И Бог как-то идет навстречу. Я так в жизни очень много наблюдал, что если что-то там, допустим, неправильно даже сделаешь, то Бог со своими разговаривает по-своему, более
как
строго.
Строгий отец.
Да, более строго. Ущерб какой-то там будет. Если наоборот, как мне всегда и говорили, что дающего рука не оскудеет, давайте дастся вам. Вот. И я это в жизни действительно наблюдал, и благословения духовные, благословения и материальные. Дочки мои, у меня семья, жена сейчас, мама у меня умерла, к сожалению, она мне очень помогала и разделяла вот такое, когда были дети, когда она жива была, она все приготовление пищи, кухня, это все на ней, до самого последнего. И вот мы к детям так привязались, что я не мог их не привозить домой. И получилось так, что когда мама была при смерти, вот, а тут с детьми ехать. Я знаю, что меня дети ждут, но дети уже были мои дети. Вот, поэтому я их не мог. И они были, присутствовали и при смерти, и на похоронах. И сейчас у меня вот трое детей, старшая вышла замуж, трое детей, трое внуков, три дочери, которые мне тоже помогают, особенно мне дочка Лили помогает. Вот. Но основное благословение – то, что они все пришли к Богу, что они все христианки, вот. Что с женой у меня такое благословенное взаимопонимание, она меня поддерживает. Я считаю, что это намного выше вот этого всякого материального. Сказать, ну, на хлеб нам хватает, мы живем нормально, вот, но самое основное – это мир в сердце, мир в семье, взаимопонимание, поддержка.
То есть, ваши близкие разделяют ваше служение. Ну и, конечно, это было бы невозможно, если бы жена была бы против, как вы могли бы привозить детей в свой дом. Значит, конечно, это уже семейное ваше вот служение. Хорошо, а вот какие-нибудь организации вам помогают, и в чем вот заключается эта помощь, если такая есть?
Но основная поддержка или помощь – это я член сейчас церкви Конькова, церковь Ковчег. Ну и это от членов церкви, это друзья, особенно… Понимаете, когда дети были поменьше, ну, им нужен был как вот папочка, то там, или мамочка, то погладит по головке.
Приласкает, да.
Приласкает. А сейчас они уже подростки. Там произошли некоторые такие изменения, ужесточения вот в этом оформлении, когда раньше мог я под расписку взять там, 25-30 человек у меня приезжало от максимум, был такой период, и довольно долгий, то сейчас меня ограничили в количестве, приезжает примерно 10, вот, там, может, 12-15 человек, это максимум. Вот. Но мы с ними так уже как бы вглубь это общение идет, не в сторону, а вглубь. И поэтому…
Ну, понятно. А вот вы говорите о том, что не важна эта вот помощь, а важна духовная помощь, поддержка.
И вот да, это… да, вот это я думаю…
Да, я тоже так думаю, что не только да, материально, но главное, что может быть духовно. Вот вы с первого класса по седьмой, вот я вижу уже вот эти дети, они уже ваши совсем дети.
И вот сейчас, в этом периоде, когда они стали подростками…
Да.
Когда стали подростками, вот как бы стабилизируется эта группа, уже маленьких это мало приезжает, хотя приезжают, есть возможность привозить, но не в таком количестве, то им важен уже старший вожак, может быть, там, старший товарищ. И друзья из церкви, молодежь, конечно, очень здесь играют, можно сказать, даже определяющую роль сейчас стали. Это Пётр Нейман, это Женя Брусиловский, это вот девочки там, Катя, одна Катя Стальгорова, Катя Кименкова, Аня, моя дочка Лилия. Вот они, потом еще у нас девочка, которая, как дочка у нас живет из интерната, она же закончила интернат, она учится в колледже, и вот живет у меня в семье. Вот это же действительно за ними нужно где-то организовать и помыть, и посуду помыть. Хотя ребята сейчас уже мы стали делать график, кто моет посуду, ну, приготовить еду, все это, все, конечно, непросто.
Угу.
А главное, вот это общение с ними. Допустим, кто-то к нам, когда, может быть, первый раз приходит, одно дело я там скажу, там, на своем уровне, я говорю, а другое дело, когда скажет там сверстница, там, моя дочка, что-то, они уже по-другому воспринимают. И вот они там их, с ними учили их молиться. Вот на своем уровне это гораздо лучше работает. Вот друзья с ними проводят свободное время. Там.
Чем они занимаются, кроме того, что они учат их молиться и учению Иисуса Христа? Что еще вообще вот, в обиходе наших молодых братьев и сестер? Чему они еще их учат, или чем-то они с ними занимаются, играют они там, или еще какие-то
как время наше
мероприятия?
Проходит, да?
Ну да, как вот проводят время?
Ну, вообще-то
время?
У нас... Какие наши цели, для чего вообще мы это делаем, да?
Да.
Конечно, это цель – дать детям Евангелие, не просто рассказать библейские истории, а чтобы вот сама суть Евангелия, что они поняли, что они грешники, что они нуждаются только в рождении свыше, может изменить их жизнь, чтобы они не пошли по стопам их родителей. Потом это дать возможность, чтобы вот дружба со старшими сверстниками, то, чего они лишены в семье. Потом дать возможность просто находиться в семье, в семейной обстановке. И я как бы не хочу все это как вот заорганизовывать, чтобы именно они пришли в семью. Я их воспринимаю, но они меня дядя Серёжа, да? Папа
угу.
Никто не зовет.
Да, конечно.
Ну, это как бы получается большое количество племянников. Такие взрослые отношения – это мои племянники. Они приходят как к себе домой, у них там есть комнаты свои, свои постель, гитары, их научили играть на гитарах. Они знают, сами уже там песни христианские поют. Летом они, конечно, мне помогают там с огородом, и вскопать, там что-то прополоть. Это от них очень... Тоже я к ним по-свойски. Они ко мне по-свойски приезжают, и я к ним по-свойски. Там, ребята, надо вот это, хорошо. Вот. Ну, конечно, чтобы это было в меру. Летом, естественно, как бы поработаем хорошенько, ребята, давайте. Вот у нас два месяца они лето жили, два летних месяца. Игры... как аккордная работа, и едем на речку, байдарки, мы ездили на Угру, Ресу, приток там Попота, ездили на Селигер.
Замечательно.
Это очень, конечно, сближает.
Да, такие походы, и ночевка в палатках, и на костре еда, да? Замечательно. Вы знаете, у нас уже время довольно-таки быстро бежит, незаметно приближается. И вот я бы хотела, конечно, такое вот сказать для тех родителей, которые сейчас, может быть, находятся в местах лишения свободы и слышат нас. Так вот, я хочу сказать, что они не случайно услышали нашу передачу. Господь ждет, чтобы... вы, дорогие друзья, наши радиослушатели, обратились к Нему. Если вы искренне покаетесь, Он простит вам ваши грехи и поможет восстановить добрые любящие отношения со своими детьми. И когда вы выйдете на свободу, вы можете встретиться со своими детьми. И даже сейчас, находясь там, за решеткой, вы можете написать им. И я прошу вас... услышьте мои слова для того, чтобы вот могло произойти вот это сближение ваше с вашими детьми. Это нужно и вам, и им, и это нужно Господу, потому что Он хочет, чтобы все покаялись, чтобы никто не погиб. А сейчас я хочу предложить песню «Аве Домини». Это поет детский хор «Тропинка». Один из альбомов их называется «Божья семья». Мы только сейчас с вами услышали о том, как должна жить Божья семья. И вот дядя Сережа и многочисленные племянники живут именно по этим правилам. «Слава Господи!» – поют дети. «Слава Господи! За любовь Твою и за кровь Твою! Грешных спасшему, смерть поправшему, Богу светлому я пою».
Зажигает верба свечи, солнце льет тепло с небес. Верю, жить я буду вечно, потому что Он воскрес. Аве Домини, Аве Домини, за любовь Твою и за кровь Твою.
грешных спасшему, смерть побравшему, Богу светлому я пою.
Иисус свои мучения претерпел ты за меня, получил я избавление от гиенного огня.
Аве Домини, Аве Домини, за любовь твою и за кровь твою грешных спасшему, смерть побравшему, Богу светлому я пою.
Слышу, ты стучишь у двери, я прошу, Господь, войди. Ты со мною повечеряй и по жизни поведи.
Аве Домини, Аве Домини, за любовь твою и за кровь твою грешных спасшему, смерть побравшему, Богу светлому я пою. Слава Господи, слава Господи, за любовь твою и за кровь твою грешных спасшему, смерть побравшему, Богу светлому я пою.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Она уже подходит сейчас к концу. В гостях у нас Сергей Панасевич, он директор христианского семейного гостевого дома для детей-сирот. И воспитанники его Галина Кузьмина и Валентин Крупкин. Телефон прямого эфира 718-79-95. И у нас осталось время для того, чтобы Сергей Анатольевич мог обратиться к вам, дорогие радиослушатели, со своим пожеланием, с тем, что он хочет вам сказать. Сергей Анатольевич, пожалуйста.
Галя уже обращалась к своему брату, и если меня этот Артур слышит, ты помнишь, как к нам ездил, помнишь, о чем мы говорили. И я бы хотел, чтобы меня, если услышат, это Коля Трифонов, он сидит в подростковой колонии в Можайске, которому мы тоже много говорили о Боге. Но вот, к сожалению, он свой сделал выбор. Я думаю, что еще есть время, пока человек ходит на земле, для него есть возможность выбора. Я думаю, что он сделает другой выбор, правильный выбор. И есть Паша такой, Миронов, это из моих воспитанников. Он у меня уже как сын живет, и у него дядя Сергей Кулаев, он где-то в Зубополянском районе Мордовии отбывает срок. Вот к ним и ко всем, кто находится сейчас в заключении, я бы хотел сказать вот что. Вы знаете, бывают дети, имеют родителей, которые даже пьют, которые не имеют, может быть, нормальной жизни, но все равно не любят родителей, все равно не тянутся, хотят... Вот мама моя, вот мама мою из тюрьмы выпустили. Вы знаете, только Господь может соединить ваши семьи, изменить ваше сердце. Но здесь нужно не религию просто принять, какие-то ритуалы, просто поверить в Бога. А именно, вот, как Христос сказал Никодиму, что и кто родится свыше, да, кто не родится свыше, тот не увидит Царствия Небесного. Главное, чтобы у вас произошла вот эта внутренняя перемена, чтобы вы осознали, что тем путем, которым я шел, это не тот путь. Да, я выбираю путь Божий. И вот эти ребята, если они нужны дяде Сереже, да, я думаю, что они нужны и вам. И дай Господь, чтобы когда вы выйдете из тюрьмы, может быть, сейчас, когда еще там находитесь, напишите письмо, подумайте о своем жизни, правильно ли вы идете, подумайте о своем пути. И это действительно, это реально, что Бог изменяет жизнь, изменяет сердца, Бог восстанавливает семьи. Я это видел, и это путь для вас, он открытый. Сделайте, пожалуйста, свой выбор. Во имя Божие, во славу Божию.
Да, хорошо, что вот вы о церкви, и в церкви видите эту заботу о ваших детях, также церковь вам помогает как-то. Вообще воспитание детей должно быть одной из главных забот служителей Церкви Христовых. Необходимо подготовить их к самостоятельной жизни, помочь им обрести духовную и нравственную опору. И Слово Божие учит нас: научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту. «Вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, — говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Это записано в книге Исаии, 1 главе, 17-18 стихи. То есть Библия сама учит нас, как нам поступать, как нам защищать сироту. И если мы все будем делать так, как учит нас Библия, то Господь наши грехи, вот представляете, пурпур – это очень яркий цвет, и как снег убелит. То есть эти наши грехи Он сотрет, Он сделает нас чистыми в Иисусе Христе, и мы будем вместе с нашими детьми в Царстве Небесном. Наша передача «Выбор» подошла к концу. Мы имели удовольствие познакомиться с директором христианского дома Сергеем Панасевичем и его двумя воспитанниками – Галей Кузьминой и Валей Крупкиным. Передачу провела Наталья Ивашкина, помогал нам звукорежиссер Сергей Швецов. Ваши письма направляйте по адресу: индекс 125-047, город Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, да благословит Господь и моих гостей, и вас, мои дорогие радиослушатели.
До свидания, с Господом.
Чего же день хороший? Посмотри, какая красота! Радость сердца так льется, хорошо тому поется, кто живет под сенью Христа.
Тем, кто живет, тем, кто живет,
а счастье формула проста. Счастлив только тот бывает, ближний, кто не забывает, кто живет под сенью.